мы сегодня будем говорить о двух церквях. Если вы помните, хотя это было уже давненько, достаточно давненько, когда мы остановились, и у нас были рождественские праздники, а до того были еще обстоятельства разные, которые мешали нам вернуться к этим проповедям. Но если вы помните, мы остановились тогда на общем обзоре всех семи церквей или послание ко всем семи церквям, и мы говорили о том, что Иисус Христос через Иоанна провозглашает руководителем этих семи церквей. Это было семь конкретных церквей, это были реальные города, в них были реальные церкви, в них были реальные пресвитеры, руководители, которые несли духовную ответственность за эти церкви. И Иисус Христос позаботился о том, чтобы описать их состояние, показать их проблемы и, самое большое, призвать к решению, указать на решение проблем, которые были в тех церквях тогда. Но в то же самое время эти семь церквей, они неспроста отмечены там, потому что если мы посмотрим на всю историю христианского мира, то мы сможем видеть в нем все эти семь церквей. В разные периоды, в разных местах церкви характеризуются теми же самыми качествами, у них есть те же самые проблемы, у них есть те же самые вызовы, с которыми сталкивались вот те семь церквей. То есть это как бы вот такой сэмпл, или же взят общий экземпляр из всего того, что там, из всего христианского мира представлены вот эти семь разновидностей этих церквей. Иисус Христос хорошо понимал, что церкви, которые будут реально существовать здесь на земле, они будут несовершенными. Это очень важное обстоятельство, которое нам нужно понимать. Когда Христос говорил «Я создам церковь», Он говорил о церкви вселенской, которая реально выражается в поместных церквях, и Он очень хорошо понимал, что поместные церкви, они будут нести в себе несовершенство людей, из которых они состоят. И это естественно. Сказать, что это нормально, нет, это не нормально. Христос обличает несовершенство. Христос предупреждает и говорит, если не покаешься, вот это и вот это будет. То есть это ненормально, это то, что нужно исправлять. Но Он очень хорошо понимает, что именно вот в таком состоянии будут люди. Именно таким образом церковь будет механизмом для формирования тела Христова, невесты, вот той вселенской церкви, которая состоит из рожденных свыше, искупленных Иисусом Христом, душ, в которых действует Дух Святой, преображая их, обновляя их и встраивая их в святой храм в Господе. Когда мы говорим о том, что вот эта сложная картина духовного состояния церквей – это неизбежная реальность, вместе с тем Иисус Христос, как я уже отметил, конкретно говорит об ответственности этих церквей. Он предупреждает их о том, что их духовное состояние обязательно будет иметь последствия. И это помогает нам точнее и глубже понимать нашу поместную церковь, наши обстоятельства, в которых мы находимся сегодня, христианский мир вообще, христианский мир в целом. Я изучаю вот эти церкви, я немножко больше, немножко яснее понимаю свою христианскую историю, историю тех церквей, в которых я когда-то был. Точнее, немножечко могу увидеть христианский мир сегодня в западной части земного шара или там на востоке, где мы жили и так далее, и так далее. Сегодня мы посмотрим на описание состояния двух первых церквей. Эти две церкви очень сильно отличаются друг от друга, но они поставлены в самом начале, поставлены рядом, как бы в контрасте. Мы посмотрим на одну церковь, посмотрим на другую церковь, и они показывают, этот контраст показывает, подчеркивает несколько очень существенных проблем, которые есть в христианском мире. Первая церковь известна как церковь, потерявшая первую любовь. Это церковь Ефесская. Вторая церковь – это страдающая церковь. И, как я уже сказал, эти две церкви поставлены рядом в контрасте для того, чтобы мы могли увидеть два совершенно разных мира, два совершенно разных типа подхода построении церкви и, естественно, проблем, которые у них возникают. Итак, первую часть этой проповеди я назвал «Серьезные последствия небольшой проблемы». Небольшой в кавычках, потому что мы в своей системе ценностей привыкли некоторые проблемы ставить на более серьезное место, на более значимое положение, тогда, когда, как другие, мы недооцениваем или склонны считать, что это что-то такое неярко бросающееся в глаза и поэтому, может быть, не так сильно значит. Церковь в Ефесе по всем меркам может занимать одно из самых высоких мест в христианском мире. По всем категориям или по очень многим категориям. Людям, которые были частью этой церкви, крупно повезло. Вот по-человечески, если говорить, с самого начала, с момента возникновения этой церкви, в ней несли служение лучшие христианские служители того времени. Ну, во-первых, апостол Павел провел здесь около 3 лет, больше, чем в любом другом месте, в котором он когда-либо служил. Вторая после этого – это церковь в Коринфе, там он провел 18 месяцев. То есть такой мощный Божий инструмент, который обладал колоссальными знаниями, который был, очевидно, носителем, избранный сосуд Божий, носителем его миссии для того, чтобы насаждать церкви. И если вы помните, в 20 главе Деяний апостолов, когда он встречается с пресвитерами Ефеса, он так говорит о своем служении там, 36 стих. «Поэтому свидетельствую вам ныне, вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». 31 стих. «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». То есть, представьте себе, сам апостол Павел 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, то есть, вкладывая самые лучшие свои силы, он учил людей, которые жили в Ефесе, христиан. Еще до апостола Павла, если вы помните, там трудились Акила и Прескила, которых он оставил там, в своем, когда он возвращался со второго миссионерского путешествия. Там они встретили еще одного талантливейшего человека, которого звали Аполлос, и он также проповедовал там. То есть это была такая мощная команда служителей. После того, после того, когда апостол Павел ушел оттуда, он поставил там пресвитером Тимофея, своего лучшего ученика. Более того, тогда, когда это служение только начиналось, то оно было явлено через мощное проявление сверхъестественных действий. Вы помните, что именно там, в этом месте, Павел проповедовал так мощно, что огромная толпа чародеев и колдунов разных покаялись принародно, и они снесли свои колдовские книги на площадь центральную в городе, сожгли их там, и когда посчитали все то, что там, сколько это, эти книги стоили, то там были огромные суммы, 50 тысяч драхм, это значит 50 тысяч дневных заработков. Вот эти все книги столько стоили. То есть это была церковь очень мощная. И развитие этой церкви было таким действенным, что она стала инструментом миссионерского служения. То есть через нее Евангелие распространилось по всей этой долине, так называемая Ликаонская долина. Пожалуй, это была самая влиятельная церковь на территории Римской империи, которую основал апостол Павел. Примерно в 66 году, после того, когда апостол Павел был казнен, он, скорее всего, был казнен в 65 году, в Ефес прибывает апостол Иоанн. Это единственный апостол, который на то время остался в живых. И он жил там более 30 лет, с небольшим перерывом, когда его высылали на ссылку в Патмос, и после этой ссылки он опять вернулся туда. И известно, что там он умер и там был похоронен. То есть равной церкви, как церковь в Ефесе, нет, потому что даже церковь в Иерусалиме, она, как вы помните, прекратила свое существование в 70-м году вместе с Иерусалимом. А еще до того, во время гонений в 66-м году, большинство членов Иерусалимской церкви рассеялись, уехали оттуда. То есть это церковь номер один. Этой церкви посвящены пять книг Нового Завета. Эта церковь посвящена Евангелию от Иоанна, написано было там, три послания Иоанновых и книга Откровений. Все эти книги написаны в контексте Ефесской церкви и написаны к Ефесской церкви. То есть эта церковь неспроста стоит первой вот здесь в списке. И когда Иисус Христос через Иоанна обращается к этим людям, Он, конечно же, дает честную оценку того, что там происходит. И вначале Он приводит длинный список их успехов, их достижений. Мы посмотрим на них, на реальные духовные достижения церкви в Ефесе. Давайте почитаем. Книга Откровения, 2 глава, с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал». Вот эта характеристика, ну, одна из лучших, которую какая-либо церковь когда-либо получала. Первое, с чего мы начнем здесь, это большие дела или колоссальный труд. То есть Ефесская церковь была известна своими реальными, серьезными, большими духовными достижениями. Как мы уже говорили, что апостол Павел провел здесь долгое время в интенсивном служении. Здесь было обращение такое мощное со стороны, ну, практически вот тех самых радикальных слоев общества, как колдуны и чародеи самые разные. Кроме того, как я уже говорил, церковь в Ефесе была известна своим миссионерским служением. Написано, что оттуда через служение этой церкви распространилась Евангелие по всей Малой Азии. Обращаясь к этой церкви, Иисус Христос подчеркивает и говорит: «Знаю твои дела твои и труд твой». То есть это не просто вот случилось так, что все стало возможным, все то, о чем мы сейчас говорили, все те духовные достижения. Нет, эти духовные достижения стали результатом колоссального труда людей, которые были там в Ефесе. Они восприняли от апостола Павла благую весть. Они поняли, что это серьезно, и они посвятили много сил для того, чтобы Божий духовный потенциал, потенциал Евангелия распространить вокруг. И мы видим, как Евангелие через Ефесскую церковь покоряет себе людей как в самом городе, так и вокруг него. То есть это результат усиленного труда. Второе, что мы видим здесь, это терпение. Посмотрите еще раз, знаю дела твои, второй стих, и труд твой, и терпение твое. Верующие в Ефесе, они столкнулись с очень серьезным сопротивлением. Самое серьезное сопротивление было связано с тем, что в Ефесе был, или центральным явлением, элементом Ефеса был храм богини Артемиды Ефесской. Этот храм считался одним из семи чудес света. Считалось, что вот статуя самой этой богини, она упала с неба, и вокруг того, что там происходило в этом храме, конечно же, было очень много самых разных активностей. Несколько вещей я хочу отметить особенно. Самое первое, богиня Артемида Ефесская, или же ее римское имя, в Риме знали ее как Диана, богиня Диана, она выдавалась за богиню плодородия, то есть богиню, которая была связана с... делала людей эффективными, плодородными, в том числе и в сексуальном плане. И по этой причине в этом храме было очень много жриц, которые практически были проститутками. Вот, и люди со всей Римской империи приходили туда, в Ефес, для того, чтобы там поучаствовать в этом поклонении богам. А церемония поклонения богам включала в себя сексуальные оргии. К этому добавьте еще одну вещь. В этом храме Артемиды Ефесской была защита от преследования преступников. То есть, если какой-то преступник, преследуемый законом, входит на территорию храма, его не мог никто арестовать. Теперь вы можете себе представить, какой контингент собирается туда в город со всей Римской империи. Все это, конечно же, использовалось людьми, которые там жили. Вы знаете, наверное, сегодня, если в каком-то месте есть что-то привлекательное, и туда приезжают туристы, то там вокруг этого туризма всегда есть кто-то, кто может заработать. В данной ситуации самой мощной гильдией вот этих обслуживающих всех, весь этот персонал, была гильдия ремесленников, которые делали разные статуэтки, брелки, цепочки с этой богиней Артемидой и продавали. Если вы помните, апостол Павел столкнулся прежде всего не с идеологическим, так скажем, сопротивлением, как он это встречал в других местах, когда иудеи гнали, а он встретился с экономическим противостоянием. То есть, когда вот эти ремесленники поняли, что масса людей обращается ко Христу, и они перестают поклоняться Артемиде Эфесской и перестают покупать их товар, то они подняли бунт, если помните. И он даже пишет об этом очень серьезно, отмечает во втором послании к Тимофею, когда он говорит: «Берегись его и ты». Помните вот этого Дмитрия Серебренника, который поднял вот эту... Александр Медник и Дмитрий Серебренник, которые подняли весь этот бунт. То есть для того, чтобы церковь функционировала вот там в Ефесе, им нужно было выстоять в этом давлении. Ну, несмотря на все давление, церковь в Ефесе продолжала свое служение. Третье, что перечисляет Иисус Христос, говоря о церкви в Ефесе, это ревность о нравственной чистоте. Смотрите еще раз второй стих. «Знаю твои дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Вы можете себе представить, если главным аттракционом города, центральным явлением в городе является храм, где главной частью поклонения является проституция или сексуальные органы, оргии, то представьте себе, что было во всем городе. То есть вот когда сегодня говорят о том, что распутство, разврат самый разный, вот то, что было в Ефесе, недалеко ушло от того, что сейчас. Может, даже круче. Может, даже сильнее и опаснее. То есть весь город был пропитан тем, что это все было абсолютно нормальным явлением. И когда люди обращались, они должны были резко оставить все это. Радикально. И церковь в Ефесе очень строго держала этот барьер. Посмотрите, он подчеркивает, ты не можешь сносить разврата. По всей видимости, кто-то приходил из мира и приносил эту, так скажем, несколько вольный подход ко всем вот этим вещам. Может быть, не очень серьезный, не очень строгий подход. И церковь в Ефесе отличалась тем, что они очень серьезно стояли на страже моральной чистоты. Кстати, философ Гераклит, это греческий философ, который жил примерно в это время, он писал, что жить в Ефесе и не плакать о его аморальности невозможно. Вот буквально он говорил следующее. Нравственность в храме была хуже, чем нравственность животных, потому что даже дворовые собаки не калечат друг друга. То есть, по всей видимости, то, что этот философ видел там, было совсем уже ужасным. И вот в этом океане безнравственности Ефесская церковь оставалась верной Божьим принципам. Они не просто не привыкали к этой аморальности, они не допускали никакого ее проявления внутри себя. Есть еще один четвертый элемент, очень важный элемент их заслуг или достижений. Это ревность о богословской чистоте. То есть у них были большие дела или труд, они трудились очень много. Второе, у них было терпение, они противостояли тем, кто ограничивал развитие церкви. Третье, они заботились о нравственной чистоте. Четвертое, они проявляли ревность о богословской чистоте, ревность поистине. Еще раз второй стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Помните о проблеме, с которой апостол Павел столкнулся в Коринфе? Там пришли разные лжеучителя, и их приняли в церкви. И они посеяли там раздор. Так вот, в церкви Ефеса этого не было. Служители Ефесской церкви не позволили этому произойти. Когда-то еще апостол Павел, давая последние наставления пресвитерам Ефеса, он предупреждал их. Посмотрите еще раз 20 глава Деяний апостолов, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помня, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». По всей видимости, служители в Ефесе очень серьезно восприняли это предупреждение. Очень серьезно, так что никаких лжеучений и никаких лжеучителей в Ефесской церкви не было. И последнее. Жертвенность в деле Божьем или жертвенная ревность в деле Божьем. То есть 5 вот этих характеристик. Это очень большой труд для Господа. Второе – это терпение, способность противостать тем, кто давит, не позволяет церкви развиваться, блокируя ее развитие. Третье – это ревность о нравственной чистоте. Четвертое – ревность об истине, о том, чтобы держаться истине. И пятое – жертвенная ревность в деле Божьем. Третий стих – «Ты много переносил и имеешь терпение, для имени моего трудился из ним и не изнемогал». Ну, во-первых, он говорит, много переносил. То есть церковь в Ефесе прошла через серьезное давление – окружавшего ее общество, идеологическое давление, экономическое давление. И несмотря на все это был буквально маяк среди вот этого бушующего океана. Кроме того, он говорит, имеешь терпение, то есть верующие в Ефесе были известны как выносливые люди. Они терпеливо переносили трудности жизни. Они терпеливо шли, строя церковь, созидая церковь. И последнее, говорит, для имени моего трудился и не изнемогал. То есть они жертвенно трудились для Господа, донося Евангелие, расширяя Его Царство. И по всем этим качествам можно сказать, что церковь в Ефесе была одной из наиболее сильных церквей в то время и, может быть, даже во всю историю христианства. То есть вот столько таких характеристик, она была примером для многих людей в христианском мире. Но при всем этом, у них была одна существенная проблема, которая сводила на нет все эти достижения, которые только что мы перечислили. И мы переходим ко второй части. Проблема, подрывающая духовные достижения. Начинается все с одного маленького «но». 4 стих. «Но имею против тебя». То есть, с одной стороны, Иисус Христос смотрит и говорит, это все хорошо, это все очень правильно, это все нужно. Часто люди сравнивают одно с другим и взаимоисключают. Ну, например, когда люди говорят о том, что вот здесь такие ревнители истины, а нужно бы любить. Христос не говорит о том, что нужно любить и не быть ревностным об истине. Нет, Он очень положительно говорит обо всем этом. О верности нравственным принципам, о верности истине, о трудолюбии, о миссионерской ревности, о терпении и выносливости. Все это крайне важное качество. Но есть что-то, что оказывает негативное влияние на все хорошее, все правильное, все ценное, что было в этой церкви. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Друзья, когда Бог говорит «имею против тебя», это серьезно. Мы можем как-то согласиться, мы можем как-то, знаете, людей убедить, перед ними оправдаться, сделать вид и убедить их, поспорить с ними и сказать, ну а чем я хуже тебя, чем вот, ну у вас такие недостатки, у меня такие недостатки. Но когда Бог говорит, я имею против тебя, перед ним ты не оправдаешься. Невозможно искать какие-то извинения, как-то пытаться выглядеть перед ним вот, в лучшем свете. Он знает нас до корня того, кто мы есть, и что в нас происходит. И поэтому он говорит, Ефесская церковь, но имею против тебя. То есть дьявол атаковал церковь в Ефесе с самой неожиданной стороны. Как я уже сказал, все их достижения были реальными. Это не фейк. Это не просто видимость, это не просто попытка убедить кого-то, внушить кому-то, что вот мы правильны. Это действительная жертвенность, это действительное терпение, это действительная ревность о чистоте, об истине. Все это правильно, все это очень нужно, Христос отзывается об этом очень хорошо. Но вся наша жизнь, вся наша духовность, все наши достижения стоят на одном очень важном основании, на нашей любви. Любовь, с одной стороны, это эмоции, с другой стороны, это attitude или сердечное отношение. Но мы можем дать ему такое общее определение. Это общий вектор устремления души. Душа устремляется к тому, что она любит. Наши мысли возвращаются к тому, что мы любим, что мы считаем ценным. Причем вот когда мы говорим о том, что я считаю это ценным, это не столько рациональное, осмысленное вот, направление, сколько внутренняя тенденция души. Конечно, она появляется в результате того, что мы мыслим, и в результате наших интеллектуальных оценок каких-то явлений, но она... По своей природе это вот суммарное значение вектора внутренней сердечной активности. Вот она куда-то человека увлекает. Иисус обвиняет церковь в Ефесе в том, что они оставили первую любовь. Первая любовь – это не просто наиболее яркие чувства, когда влюбленные имеют в начале своих отношений. Первая любовь – это наиболее важная любовь. Первая любовь – это любовь, которая стоит на первом месте. Это любовь, которая определяет все остальное. Когда мы посмотрим на общую характеристику любви в Священном Писании, то мы увидим очень интересную последовательность. Еще в Ветхом Завете Бог после того, когда вывел народ израильский из Египта, и вы помните, Он там дал множество указаний относительно того, как Ему поклоняться, как исполнять закон, какие заповеди чтить, когда это делать, как жертвы приносить, когда праздники праздновать. Тысячи разных деталей, очень много там было сказано. И вот со всеми этими многочисленными деталями, среди всех их, была одна заповедь, которую Бог выделил особенным образом, и она по праву заняла главное место в истории Израиля. Так называемая Великая Шема. Если вы помните, это записано в 6 главе книги Второзакония. И вот главное, что Бог требовал, ждал, воспитывал в народе израильском, главное звучит следующим образом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». То есть здесь он объясняет природу Бога. Вот это и есть Шема. Шема – это «слушай», переводится как «шема», «шема Исраэл». То есть он обращается к Израилю, призывает их внимание и говорит, Господь Бог наш, вот кто он. Он подчеркивает его характер, его уникальность, что он единственный, нету другого. Господь Бог наш, Господь един есть. И посмотрите, сразу же после этого. И люби Господа Бога твоего. Дальше подчеркивает, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. Это будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твое. То есть это главная заповедь. Когда-то у Иисуса Христа один фарисей спросил относительно того, какая же главная заповедь, и они все спорили друг с другом, какую заповедь важнее исполнять, и какая может быть не исполнена, если она невозможно исполнить две сразу. Иисус отвечает следующее, Матфея 22 глава, 35 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть, заметьте, любовь к Богу и любовь к ближним, он не разделяет, это одно единое целое. Любовь к ближним, естественно, вытекает из любви к Богу. То есть, мы все что-то любим. Наша любовь, она определяет расположение и движение нашей души. Она определяет смысл нашей жизни, ее главную мотивацию. И Писание ясно подчеркивает, что любовь к Богу – это главная реальность, которая определяет не только правильное отношение к Творцу, но и правильное отношение к жизни вообще. То есть, если у человека отсутствует любовь к Богу, все остальное будет карточный домик, построенный на очень хлипком основании. У него могут быть правильные вещи, как в церкви в Ефесе. Очень правильные, и моральные правильные вещи, и доктринальные вещи правильные, и жертвенность, и труд огромный, который не делает, и миссии. Но имею против тебя. Имеет против то, что как бы фундамент вот у них был, на этом фундаменте хорошее здание стоит. Этот фундамент постепенно стал вытекать, рассыпаться. Постепенно стал терять свою прочность, этот фундамент. Когда люди упускают Бога как истинный объект любви, это место неизбежно занимает кто-то другой. Чаще всего этим другим является человеческое «я». В самых разных формах оно может выражаться, но оно всегда там будет. И если вы внимательно изучали историю, если историю церквей, если вы, возможно, внимательно посмотрите на те церкви, в которых вы когда-то были, даже если посмотреть на движения, которые были в России, были разные движения, частью которых мы были, мы можем это увидеть. Можем увидеть, как постепенно лучшие порывы, которые делаются ради Господа, постепенно общий вектор направляется не столько на любовь к Богу, сколько на любовь к структуре братства, которую построили. Не столько на сердечное посвящение Богу, сколько на фокусирование на определенной доктринальной конструкции. Заметьте, и братство может быть нужное, и доктрина может быть правильной. Но как только душа сфокусирована вместо Бога на чем-то другом, так сразу же ослабевает фундамент. И это именно то, о чем предупреждает Бог Иисус Христос, Церковь в Ефесе. Вот почему главная заповедь подчеркивает – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. То есть вот это слово «всем» повторяется, посмотрите еще раз. Иисус говорит – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Он подчеркивает эту абсолютность любви, которая должна быть по отношению к Богу. По каким-то причинам верующие в Ефесе при всех своих заслугах постепенно стали упускать из виду важность сердечной любви к Богу. Посмотрите, на данный момент церкви было примерно 40 лет, может быть, чуть-чуть больше, может быть, 45 лет. Это значит, что уже примерно второе-третье поколение людей. И так очень часто происходит. Первое поколение – это люди, которые сделали для себя открытие, пережили пробуждение. Реально в их сердцах произошла эта революция, в котором они абсолютно привержены Господу, стремятся к Нему, живут ради Него. И все, что они делают ради Него. Приходит второе поколение, которое воспринимает всю эту конструкцию, весь механизм, все крутится, все действует. Они вливаются в Него, они также жертвенно участвуют во всем этом деле, возможно. Но вот этой внутренней глубокой любви к Богу уже меньше. Приходит третье поколение, которому вообще трудно понять, чем жило первое поколение. И вот это то, что пережила церковь в Ефесе. Это, к сожалению, катастрофа этой церкви, которая очень незаметно происходит. Но заметьте, если бы сразу же стена дома упала, то все пришли и ремонтировали бы. А если постепенно, незаметно, там фундамент постепенно слабеет, и песочек высыпается из него, никто этого не видит. Точно так и в церкви, если сразу же вдруг перестали проповедовать истину, конечно, сразу бы все обратили внимание. Но когда постепенно люди в церкви меньше и меньше любят Христа, ты этого не заметишь сразу. Даже если ты заметишь, это субъективно, во-первых. Ты же не можешь измерить. Ты не можешь линейку поднести к человеку и сказать, ты любишь Христа минус 0,5. Ты не можешь этого сделать. Более того, это происходит каждый день понемногу. И когда кто-то пытается как-то привлечь к этому вниманию, у каждого человека есть defense-механизм, защитный механизм, который говорит, а чем я хуже других? Я неплохой верующий. Посмотрите, а те вот еще хуже, те еще. И, возможно, этот неплохой верующий активный в церкви. Активный в миссии, активный в самых разных делах. Но если внутри его, там между им и Богом, если нет этой глубокой, сердечной, личной любви к Богу, вся эта конструкция очень шаткая. Или так скажем, чаще всего не бывает так, что вот есть любовь 100% и нет любви 0. Чаще всего по 1% падает. Потихонечку, потихонечку. Вот почему апостол Павел, скорее всего, он видел эту проблему в Ефесе. Вы не обращали никогда внимания, апостол говорит очень много о любви. Очень много. Во всех своих посланиях снова и снова говорит о важности любви. Например, 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Заметьте, он говорит о том, что чем больше люди любят мир, тем больше эта любовь исключает любовь к Богу. Кто любит мир, в том нет любви Божьей. Кто в большей степени движим похотями разными, тот меньше любит Бога. Или второй пример. В 4 главе, это уже первое послание, 16 стих, он пишет, «И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение». Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. И вот подобных мест много во всех посланиях Иоанна, подобных мест много в Евангелии Иоанна, он много говорит о любви. Если вы помните, последняя глава Евангелия Иоанна, Иисус Христос поручает апостолу Петру служение заботой о церкви, и единственным основанием для того, чтобы передать ему это поручение, Иисус трижды обращает внимание на один вопрос. Вы помните все этот вопрос? 21 глава, 17 стих. Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, пасей овец мой. То есть он не устроил здесь экзамена теологического, он не стал ни по каким другим качествам проверять Петра на одаренность, на его подготовку, на его какие-то другие качества. Одно самое главное, если в твоем сердце это полноценная любовь к Богу и к Сыну Его, Иисусу Христу. Посмотрите, Иисус, понимая, что это серьезная проблема, Он пишет к Ефесской церкви и призывает верующих в Ефесе к немедленному покаянию. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Как я уже говорил, это очень интересно. Мы можем призывать или призываем к покаянию, ну, часто, так скажем, иногда даже и в этом случае не призываем, но призываем к покаянию тех, кто делает какой-то явный грех. Делает человек явный грех, и мы имеем, и понимаем, что у нас есть обязательство перед Господом, ответственность перед Господом, и мы идем и говорим ему: покайся, это грех, покайся. Вам приходилось когда-либо обличать кого-то в отсутствии любви к Богу? Вот Иисус Христос здесь очень конкретно говорит. Итак, вспомни, где тот момент, когда твоя любовь к Богу стала ослабевать, и покайся. Это очень серьезно. Как я уже сказал, это личный разговор. Это невозможно доказать со стороны. Это невозможно убедить кого-то извне. Как я уже сказал, что все это настолько субъективно и постепенно происходит. И мы всегда можем оправдаться при таких обвинениях. Но Иисус, заметьте, Он обращается к церкви Ефесии. Он очень категоричен. Он говорит, если не так, то есть если не произойдет покаяние, то Он говорит, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места этого, если не покаешься. Сдвину светильник означает, церковь перестанет существовать. Она ослабнет, она разрушится, она не способна будет делать то, что она делает. Как я уже сказал, вы помните, что это не просто послание к поместной Ефесской церкви, это еще и характеристика многих церквей, которые когда-либо будут существовать на протяжении истории христианского мира, истории христианства. И вот здесь это важнейший вопрос для каждой церкви. Христос видит сердце, Христос видит основание, Он видит, что мы ценим больше всего. Он очень ясно видит основной вектор нашей любви и как этот вектор постепенно перемещается на что-то иное, когда мы начинаем потихонечку больше любить себя, больше любить свой комфорт, свои удовольствия, больше любить стабильность, больше, чем мы любим Его. Мы привыкаем к хорошим условиям. Мы привыкаем к хорошим условиям бытовым, социальным, политическим, к духовным условиям хорошим. Мы привыкаем, и все это потихонечку начинает обслуживать нас, вращаться вокруг нас. Но Он подчеркивает, Он говорит, если не покаешься, если не вернешься к полноценной любви к Богу, сдвину светильник твой с места его. Заметьте, он не просто говорит, ты потихонечку это потеряешь. Нет, он говорит, я сам сдвину светильник. Знаете почему? Потому что для Бога неприятно служение, которое недвижимо любовью. Помните, у пророка Исаии он говорит в первой главе, перестаньте топтать дворы мои, потому что мне противны все ваши жертвы, которые вы приносите. Беззаконие и празднование. Вот это то, что он пишет к церкви Ефесе. К большому сожалению, потеря первой любви, то есть потеря любви к Богу, потеря любви ко Христу, к Евангелию, к церкви, друг к другу, она становится причиной ослабления и постепенного падения многих церквей в истории. В своей проповеди на Елеонской горе Иисус говорил о том, что именно этим будет характеризоваться последнее время. 24 глава Матфея, 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония, очень интересно, во многих охладеет любовь. Казалось бы, умножение беззакония должно вести к тому, что люди будут жить, так скажем, менее посвященными истине. Но вот здесь беззаконие, его основной эффект выражается в том, что люди начинают больше любить себя, мир, то, что окружает их, чем Иисуса Христа. Это вполне естественный процесс, неизбежно возникающий в жизни людей, достигающих благополучия, в том числе и духовного благополучия. Мы видим, как это происходило на Западе, в борьбе против либерализма и формализма возникали церкви, движения, которые горели любовью к Богу, были движимы ею. К большому сожалению, проходит поколение, его сменяет другое поколение, и мы видим, как люди привыкают к духовному благополучию все больше и больше. В Америке это очень ярко видно сегодня. То, что происходит в Америке сегодня, ничем иным не объяснишь, как вот этими Божьими словами: «Приду и сдвину светильник твой». Церковь в Америке сегодня страдает от того, что люди полюбили себя, свой комфорт, полюбили мир больше, чем Бога, больше, чем Иисуса Христа. Они все это в совершенной форме объяснят. Они все это покажут и скажут: «We're okay, у нас все нормально, у нас все на месте». Но люди не любят Бога так, чтобы быть готовым жить для Него. Иисус заканчивает свое послание к Ефесской церкви ясным предупреждением. Говорит: «Имеющий ухо да слышит». Он подчеркивает и говорит: не все услышат это. Что Дух говорит церквям: а побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая. Итак, это первая церковь. Достаточно много о ней сказано, и очень серьезное предупреждение, которое касается каждого из нас. Здесь есть на фоне этого вторая церковь. Если первое – это серьезные последствия, казалось бы, небольшой проблемы, то второй – мы видим неожиданные благословения существенных сложностей. Церковь в Ефесе противопоставляется другой церкви, которая находится в небольшом городе Смирна. Если мы посмотрим на карту, то этот город находится вот здесь. Он следующий по пути, если мы вот будем объезжать все эти церкви. Вот это семь церквей, которые упомянуты во второй и третьей главах книги Откровения. Вот. И если о церкви в Ефесе известно очень много, то о церкви в Смирне практически ничего. Все, что мы о ней знаем, написано вот здесь, в книге Откровения, во второй главе. Но есть несколько очень важных деталей. Как я уже сказал, скорее всего, эта церковь, как и многие другие, была начата в результате служения церкви в Ефесе. В Деянии апостолов, 19 главе, где описано служение Ефесской церкви, там есть очень интересное утверждение. 19 глава, 10 стих. Это продолжалось до 2 лет, то есть это начальная стадия формирования. «Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины». Если ты вернешь назад эту карту, посмотрите, вот это все Асия. И служение в Ефесе продолжалось таким образом, что все жители вот здесь слышали о Господе, проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. То есть, скорее всего, церковь в Смирне начата под прямым влиянием служения, которое было в Ефесе. И вот что о ней сказано, 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и вот жил. Знаю дела твои, и скорбь твою, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Эта церковь одна из две только из всего списка 7 церквей, к которым у Иисуса Христа нет претензий. То есть все, что Он говорит к этой церкви, все позитивно, все положительно. У Него нет здесь обличений. Вторая церковь – это Филадельфийская, мы о ней поговорим немножко позже, если Господь позволит. Главным отличительным признаком этой церкви было то, что она была гонима. Это была страдающая церковь. Иисус Христос неспроста говорит о ней сразу после обращения к церкви в Ефесе, и между этими двумя церквами явно просматривается контраст. То есть церковь в Ефесе большая, влиятельная, известная, знаменитая своими многочисленными духовными достижениями, делами, но постепенно охладевающая в любви. И вот рядом с ней, ну, там, конечно, какой-то промежуток, это расстояние между Ефесом и Смирной было, но упоминается рядом с ней церковь совершенно другого качества. Здесь ничего не сказано, и вообще в Писании не написано о том, насколько эта церковь была большая, насколько она была влиятельна. Известно только, что эта церковь переживала несколько существенных трудностей, которые стали благословением. Самое первое – это благословение скорби. Иисус говорит прежде всего о скорби этих людей. Посмотрите 9 стих. «Знаю твои дела и скорбь». Смирна была центром поклонения императору. По всей Римской империи императоров превозносили, но в некоторых местах требования к тому, чтобы императорам поклонялись, были особенно жесткими. Так вот, Смирна – это была столицей того, где поклонялись императоры. В Смирне непоклонение императору каралось смертной казнью. То есть быть верующим в Смирне – это стоило очень многого. Здесь через 50 лет после того, как была написана вот эта книга Откровения, был казнен один из наиболее известных служителей второго столетия – Поликарп. Об этом очень подробно говорится в истории. Так вот, несмотря на то, что верующие здесь постоянно находились под угрозой гонений и даже смерти, церковь в этом городе не прекратила своего существования. Как я уже сказал, вот эти семь церквей, послание к семи церквям, они рисуют нам разные картины церквей в разных точках истории. И очень интересно, вот есть вот такие церкви, как Ефесская, есть вот такие церкви, как Смирна, где она еле выживает, казалось бы, извне. Вот церковь в Ефесе бушующая, яркая, впечатляющая, действенная, но внутри потихонечку жизнь вытекает. Церковь в Смирне наоборот – не видно ничего, никаких больших программ, никакого шума вокруг ней нет. Но Иисус Христос очень высоко ее ставит. Он очень высоко ставит. Скорее всего, причиной, почему так было, заключалась в том, что их любовь к Иисусу Христу была всегда яркой и горячей. Это, кстати, естественный эффект гонений. Знаете, что делают гонения? Гонения очищают церковь. Тогда, когда за веру нужно платить, тогда рано или поздно в церкви остаются только те, кто настолько серьезно относится к Богу, настолько любит Его, что он не может от Него отказаться даже под угрозой смерти. Вот это церковь Смирна. То есть там остаются настоящие. Вот почему Бог допускает гонения на христиан в истории христианского мира. Нам часто кажется, как это тяжело, это плохо. Это действительно тяжело. Это действительно разные скорби, это тяжело. Вот посмотри, что происходит даже сегодня в американском обществе. Гонений нет. Ну и скорбей больших мы еще не пережили. Нас только чуть-чуть припугнул вирус. Чуть-чуть припугнул, больше этого не назовешь. И уже американский христианский мир не досчитывается 30% своих членов. Вот очищающая сила. Чуть-чуть, как за это нужно платить, чуть-чуть дискомфорт, чуть-чуть неудобство. Уже 30% вообще их и не знают, где они есть. Вот это то, что в истории было постоянно. То есть церковь набухает всякими разными людьми, которые хотят самих себя убедить и других убедить, что они настоящие. Но помните, Христос говорил, всегда так будет, всегда будут плевелы. Потом Бог допускает обстоятельства, когда все те, кто хотел кого-то убедить, они начинают думать, да, наверное, можно быть верующим просто в душе. Вот это то, что мы видим, происходит здесь. Страдания всегда оказывали этот очистительный эффект. Вот почему Иисус говорит в Евангелии Иоанна, 15 глава, 18 стих, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». То есть это вполне естественно. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. То есть идеология мира всегда будет антихристова, антибожья, всегда. Христос об этом говорит. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. То есть вместе с гонениями церковь приобретает авторитет и реальную власть, духовную власть. Немного позже Иисус говорил апостолу Петру, в Евангелии от Луки мы читаем в 22 главе, и сказал Господь, 31 стих, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть подвергать ударам разным. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». То есть Иисус Христос понимает, что сатана пытается атаковать верующих людей. И вместо того, чтобы запретить ему это делать, нет, Иисус молится о другом. Он молится о том, чтобы вера укрепилась, чтобы вера не ослабела в этих всех сложностях, страданиях, трудностях, гонениях. Причина, почему Иисус так делает, он знает, что вот эти обстоятельства как раз реально и укрепляют, и очищают веру. Позже апостол Петр писал об этом в своей пастве, 1 Петра 1:6. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». То есть вера в страданиях всегда будет расти в жизни людей, которые любят Христа. Заметьте, он говорит, которого доселе не видя, которого не видя, любите. То есть это касается тех, кто любит Иисуса Христа. Итак, это первое, это благословение скорби. Второе – благословение нищеты. Это еще один очень интересный момент, когда мы говорим о церкви, то церковь и люди в церкви, они могут быть более материально обеспеченными или менее материально обеспеченными. Так вот, верующие в Смирне, они бедствовали буквально, они переживали нищету. Здесь написано «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». И здесь же он говорит, в скобках, «Впрочем, ты богат». То есть, оказывается, можно быть нищим материально, но богатейшим человеком внутри. И в этом преимущество христиан. Друзья, независимо от того, сколько у вас есть, независимо, у вас много денег или мало денег, сегодня, в принципе, любой самый бедный из нас во много раз богаче людей, которые 50 лет тому назад жили в Советском Союзе. Во много раз богаче. У вас есть то, о чем людям в Советском Союзе, многим и многим, и не снилось даже. Так вот, речь идет вот о чем, что мы все измеряем себя, свою жизнь, свой успех, свое достоинство, измеряем в большой степени, учитывая то, что происходит на наших банковских счетах с нашими материальными возможностями. Но он подчеркивает и говорит, что есть совершенно другой тип богатства. Он говорит, настоящий верующий человек богат душой настолько, что он способен обогащать других. Друзья мои, мы переживали это. Наши родители переживали что-то подобное в середине 20 века в Советском Союзе. Мы в какой-то степени это переживали. Но сказать, что мы были нищими, нет. Но то, что мы были бедными, да, мы переживали то, что можно сказать, можно отнести к тому, что очень-очень мало обеспечены. Но Иисус Христос подчеркивает здесь, что вот в таком состоянии у человека возникает внутренняя потребность в полной зависимости от Бога. То есть он понимает, что он каждый день живет тем, что Господь даст. Вот откуда молитва «Отче наш». «Хлеб насущный дай нам на каждый день». Манну Бог посылал каждый день. Верующий человек зависит от Господа, и он каждый день от Него зависит. Так вот в этом богатство христианской души, в том, что он не является рабом того, что у него есть. Есть или нету, сколько у него есть. Апостол Павел когда-то писал, 2 Коринфянам 6 глава 10 стих, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащают». Вот это богатство души, эта уверенность в Иисусе Христе настолько значима, что он способен обогащать многих. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Верующие люди понимают истинную ценность Евангелия и спасения, которые имеют в Иисусе Христе, поэтому их не смущает, что Бог допускает в их жизни материальные сложности, и они не зависят от них. И последнее – это благословение преследования. Это последнее, о чем Христос говорит к Смирской церкви. Он говорит, посмотрите, последнее. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». То есть христиан в Смирне преследовали не только язычники, которые заставляли их поклоняться императору, но и иудеи, которые, казалось бы, знают Бога и Иегову. Это были атаки с двух фронтов сразу. И Христос подчеркивает, это люди только называют себя иудеями. В действительности они не таковые, они ничего больше, как сатанинское сборище. И вот после всего этого он подчеркивает, 10 стих, «Не бойся ничего». Вот заметьте, сам Иисус Христос обращается к этим людям, и он понимает, что они находятся в этой точке наибольшей зависимости, и он знает, что самое большое, в чем их нужно убедить сегодня и поддержать, чтобы они освободились от страха. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Дальше объясняет, почему. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Скорее всего, возможно, речь идет о каком-то конкретном периоде, который был, может быть, в периоде особых гонений, который продолжался 10 дней там в этой церкви в Смирне. Но общая суть того, что здесь говорится, Иисус обращается через Иоанна к этой церкви и говорит, не бойся ничего, это время будет не таким длинным, что ты не можешь вытерпеть. Оно находится под контролем моим. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это самое главное, что Иисус подчеркивает, наиболее важное, что может быть только в жизни. Кстати, обращаясь к этой церкви, он говорит о себе, посмотрите, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Вот к другим церквям он по-другому представляется. А этой церкви он представляется, и он хочет, чтобы мы помнили, что сам Иисус Христос прошел глубочайшие страдания, дошел до смерти, и он жив. И он обращается к нам с вами сегодня и подчеркивает это же. Эти две церкви представлены в книге Откровения в контрасте для того, чтобы помочь нам увидеть реальную опасность, которая несет в себе благополучие и особое благословение переживаний, скорбей и трудностей. Эти две церкви представлены здесь, чтобы мы могли увидеть, что в разные точки истории Церковь переживала разные периоды, и Господь допускает это, исходя из своего великого плана. Мы сейчас помолимся, и перед этим я хотел обратить ваше внимание на несколько молитвенных выводов, которые мы можем сделать. Самое первое. Дорожите вашей любовью к Богу больше всего. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам в 16 главе говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, тот анафема, то есть тот проклят. Категорично, ясно. Это то, что должно быть местом проверки. Вот заметьте, речь идет о верующих людях. Он обращается к верующим людям, и он говорит, он предупреждает, чтобы каждый человек перепроверял самого себя. Он обращается к церкви Ефеса, ты оставил первую любовь, ты ослабел в первой любви. Второе. Пусть ваша вся христианская жизнь исходит из вашей любви к Нему. В этом наша цель. Наша цель, чтобы все, что мы делали ради Него, делали во имя Его. Ни по какой другой причине. Только эта цель сделает целостным, прочным и эффективным все то, что мы можем сделать здесь на земле. И третье. Принимайте страдания, трудности и скорби как возможность укрепления вашей веры и вашего доверия к Иисусу Христу. Мы склоним наши колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня быть в Доме Твоем, изучать Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, что Ты и сегодня точно так же заботишься о нас, Ты и сегодня нас наставляешь, Ты сегодня предупреждаешь нас, и я благодарю Тебя за это Слово, благодарю Тебя за эти две церкви, за эти два примера, которые имели место тогда вот в той местности, и которые появлялись на протяжении всей истории, которые реальны и сегодня. Я прошу, Господи, Твоего действия для наших сердец сегодня. Господи, обновляй нас. Более всего, прошу Тебя за каждого члена нашей поместной церкви, прежде всего, и за весь народ Твой. Господи, обновляй нашу любовь к Тебе. Пусть она будет настоящей, глубокой, сердечной. Пусть она реально движет нами, движет нашей всей жизнью. Господи, мы знаем, что только Ты можешь это сделать. И поэтому мы умоляем Тебя и просим Твоей милости к народу Твоему. Я прошу Тебя за нашу поместную церковь, за наших всех людей, за все то, что мы делаем. Господи, помоги, чтобы нашим главным мотиватором была любовь к Тебе. Помоги, Господь, чтобы никакие другие предметы, вещи не конкурировали с любовью к Тебе. Благослови нас, Господи, в этом. Просим Тебя, Господь, также и за все те церкви, которые переживают сегодня трудности, страдания. И мы не знаем, Господи, что Ты допустишь церквям здесь, в Соединенных Штатах. Мы просим, Господи, о Твоей силе, о поддержке, о верности, о том, чтобы люди, которые проходят эти обстоятельства, могли укрепляться в вере, могли ощущать это богатство в Тебе. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги, вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!